Шаватов и Гутувох, хорошей недели. Мы находимся в Мишле, 198-й урок. Мы в 22-й главе, и Безрат Ашем начинаем... Какой пасук? 17-й пасук 22-й главы книги Мишли. Говорит Шломо а-Мелех, преклони ухо твое, слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию или учению. Ибо приятно будет тебе, если сохранишь их в себе, и все они утвердятся на устах твоих. Я прочитал сразу два пасука, может быть, можно и зря, может, и по одному нужно. Теперь на иврите этот пасук 17 звучит. «Гад азнейха вашама диврейха хомим, валебейха ташит ладати». «Преклони, склони ухо и услыши слова мудрецов, и сердце твое, оно склонится, я не знаю лучшего слова, к моему знанию будет воспринимать мой дар». Говорит Мальби. «Гад азнейха, склони свое ухо и слушай слова хохомим, и сердце твое будет наполняться моим знанием». Слова мудрецов, которые имеются в виду хохма, здесь сказано лехохомим. Хохма – это всегда диврей кабола. Что такое диврей кабола? Ликабель на иврите – это означает принимать. На современном языке слово «кабала» – это чек, который тебе выдают, чтобы была какая-то квитанция о покупке. «Кабала» происходит слово «лекабель» – то, что я принимаю от кого-то. Мы уже много раз обсуждали, что понятие мудрости на русском языке называется мудрость, а на иврите есть несколько слов, которые, в общем, переводятся одинаково. «Хохма» – это та часть знаний, которые человек не познает сам, а принимает от кого-то бакабола, по традиции принимает, потому что туда включаются те вещи, которые самому понять технически невозможно. Так вот, речь идет о тех людях, которые приняли законы мудрости от Всевышнего. Поэтому слушай слова мудрецов, то есть то, что они приняли от Творца, потому что на хохме, на понятии вот этой вот хохмы, мудрости, принятой от других, от более высокой инстанции, есть такие вещи, которые тебе не нужно сильно напрягаться, может, напрягаться и нужно, я не знаю, но твое напряжение должно выражаться в том, что ты склоняешь туда свое ухо, ты воспринимаешь информацию, ты ее принимаешь. Так вот, Шломо а-Мелех, алав ашалом, он говорит в книге Мишлей, что дат, хохомим и мусар, сама книга Мишли, это то, что знания, которые мы получаем от хохомим, и мусар, мораль, которую мы принимаем сверху вниз, что посредством примеров, которые приведены в книге Мишлей, нам объясняют законы мудрости различными примерами до такого состояния, что ты сможешь их понять, и это войдет в понятие едия, в понятие твоего знания. Что понятие дат, знание, познание, знание. Это то, что человек получает и принимает, и обрабатывает таким образом, что внутри него это остается как идея брура, как четкое знание. То есть, что означает четкое знание? Это некий хибур, некое соединение с теми, с той информацией, которую ты получил, с теми знаниями, которые ты обработал в своей голове, и теперь они является тем, что определяет твои действия. Настоящее понятие знания, дат, это хибур, соединение, когда ты соединяешь свою голову со своим телом, и тело выполняет распоряжение разума, а разум был принял сверху вниз от Всевышнего через мудрецов, которые существуют, какую-то информацию. И об этом сказано, что для того, чтобы ты эту информацию принимал от хохомим, нужно склонить свое ухо и услышать слова мудрецов. Это с точки зрения ликабель, с точки зрения принятия. И после того, как ты их принимаешь со стороны кабола, со стороны принятия, то они должны быть укреплены и установлены в твоем сердце с такой состоянием, что ты должен быть постоянно уверен во Всевышнем, в словах Творца, который дал эти законы мудрости, и уверен настолько, что ты должен ощущать их амитиют, их истинность, чтобы это не было в состоянии сафека, в состоянии сомнения, чтобы ты не думал, может быть, эти действия приведут к тому-то и тому-то. Нет, человек должен знать, что действие мицвы, которое он делает, оно является его цели существования на земле, и оно приведет к награде Олам Аба, например. И тогда ты сможешь склонить свое сердце и заставить его войти в состояние, которое называется даати, познание даата Всевышнего, познание мудрости Всевышнего. Потому что то, что я уже тебе объяснял, что все хуким, все мафтим, все знаки, знамения, все законы, они все приводят к этому понятию даата, потому что если ты не получишь вначале их бекабола, то есть принятием от кого-то, то тебе не поможет никакие возможности, основы и так далее для того, чтобы их понять. Есть вещи, которые всегда остаются на уровне, когда ты должен что-то получить, и этого не хватает просто твоего философского умения мыслить для того, чтобы прийти к состоянию едии, к состоянию познания, во всяком случае, когда речь идет о Всевышнем. Ну, в принципе, мы об этом говорили, когда говорили о Хануке очень подробно, но сейчас я прочитаю Гаона, может быть, имеет смысл еще задержаться на 1-2 минуты на этом месте, но вначале. Гаон Мивильна говорит: «Склони свое ухо и послушай слова Хахомим, и сердце твое склонится к моему дату, к моему знанию». Кавана сердца человека, оно должно соединиться с датом Всевышнего, говорит Гаон. Так же, как об этом сказано, «Аль-Идгалель хахамбы хахматова, аль-Идгалель гборбы гворато». Он приводит пасук из Иеремьяху, где Иеремьяху Ганави говорит, что пусть не будет хвастаться, славиться мудрец своей мудростью, и также не будет хвалиться силач своей силой. А чем надо хвалиться? Не тем, что человек мудрый, не тем, что он сильный, а тем, что безот и галель, этим он должен хвалиться, хвастаться, я не знаю как. Сейхаль юдаати, тот разум, который воспринимает, познает меня. То есть Всевышний через Иеремьяху Ганави сообщает нам, что человек должен радоваться, веселиться, хвастаться, наслаждаться не своим разумом, не своей силой, а тем, что ему удалось приблизиться и достигнуть состояния едиат гашем, знания Творца. Как об этом сказано, гмор бехоли вевеха, выучи, закончи, заверши во всем твоем сердце и во всей твоей душе, лада ты драхай валишкот аль далтай тарати, чтобы ты познал мои пути, и чтобы ты постоянно был, шкида, постоянно 100% количество времени, ты был устремлен к дату Торы, к знаниям Торы. И вот эта дат Тора, которая находится в сердце человека, когда человек чувствами начинает воспринимать Тору, после того, как он принял ее в виде мудрости от Талмидей Хахомим, после этого обработал ее, это стало частью его, то он начинает ее ощущать, то, что требуется Всевышним ощущать, и он познает Всевышнего на уровне дата через свое сердце. Это то, о чем говорит этот пасук. Мы когда-то обсуждали ханукальные события, наверняка, я не помню, честно говоря, но наверняка, и обсуждали, что основным как бы спором, основной проблемой, я не знаю, как это сказать, философии греческой культуры было то, что она возникла в тот момент, когда пророчество покинуло Ам-Исраэль, может быть, не сразу, а через некоторые, несколько поколений после этого, 3 поколения, грубо, после того, как люди лишились возможности узнать от пророков, что именно надо делать по приказу Творца, и после того, как Шехина оставляет Ам-Исраэль на каком-то уровне, мы не воспринимаем Творца. После этого приходят греки со своей философией и говорят, что все, что происходит в этом мире, вы можете наблюдать за миром, исследовать и приходить к выводам. И то, что вы восприняли, так оно и есть. И то, что выше, чем человеческое восприятие, его на самом деле нету, потому что человек может воспринять и проанализировать все, что есть в мире, и путем анализа достигнуть огромных результатов. Это философия Платона, Аристоля, на которой базируется, в общем, вся современная философия, наука. Понятно, что они прошли намного-намного дальше, но, тем не менее, Басис остался тем же самым. И вот, когда греки завоевывают Израиль, я имею в виду сейчас духовную часть завоевания, то возникает вопрос о соблюдении, о бессмысленности соблюдения мицвот, поскольку смысл мицвот от нас скрыт, а то, что человек не понимает, того нету. То, что он не может воспринять своим разумом. И тогда происходит некая схватка, сражение между устной Торой, Торой Шебаальпе, и греческой философией. Тора Шебаальпе, она использует принципы, очень близкие к философии греков. Она работает с помощью разума человека, его умения обработать информацию, уподобить одну вещь другой и сделать правильные выводы. На этом же базируется философия. С одной только, в кавычках, небольшой разницей, что Тора базируется на постулатах, которые даны в письменной Торе, и из них с помощью анализа выводят какие-то новые вещи, и с помощью, и уже познавая эти новые вещи, дат входит в сердце человека, и человек начинает ладат и дгашем познавать Всевышнего. Что не так в философии? Он смотрит, человек-философ, он смотрит вокруг, видит то, что происходит в мире, и после того, как он видит, он делает выводы из того, что он видит. Не из того, что написано в Торе, не из того, что открыл Всевышний, а из того, что он может обработать собственным разумом. Таким образом, разница состоит в том, что греческая философия и, в общем, наука, она полностью лишена понятия хохмы, она вся начинается с понятия бины. Бина – это очень важный аспект человеческой жизни, и человеческое восприятие Тора, безусловно, один из самых важных. Но только в тот момент, когда он базируется на исадот, на основах, которые мы получаем сверху вниз, которые называются хохмой. Поэтому говорит Шломо Амелех, что первое, что тебе надо делать, тебе надо преклонить свое ухо, наклонить его, склонить перед мудрецами, для того, чтобы услышать слова хохмим. И только после этого твое сердце может наполниться даатом. Даатом Всевышнего, даати, моим знанием, говорит Творец. Поэтому в тот момент, когда человек начинает базироваться на своих вычислениях, наблюдениях и так далее, он лишается понятия хохмы и начинает весь с бины, поскольку любая ошибка в исоде, в основе, когда человек начинает что-то делать с ошибкой, она дает где-то на каком-то этаже, когда в исадот дома, в фундаменте дома заложено какое-то наклонение, то уже на очень небольших этажах возникает Пизанская башня, а где-то на более высоких этажах все рухнет. Но кроме этого, даже если оно будет стоять на основе, которая абсолютно не основа Тора, не основа дат Всевышнего, не имеет никакого отношения к Творцу. Поэтому Шломо Амелех начинает с того, что, как известно, Шломо – это был человек, который хахам миколёдом, был самый умный из всех людей. Поэтому он начинает с того, что он говорит, что должен склонить свое ухо для того, чтобы услышать слова хохмим. Я только хочу еще одну вещь сказать и двигаться дальше к следующему пасуку. На иврите понятие «мудрец» звучит не совсем так, как это высказывается в Танахе. В Танахе он называется хахам. В языке Тора Шебальпе, в языке Талмуда, мудрец называется не хахам, а талмид хахам. Талмид хахам – это тот, кто учился у хахама. Поскольку у нас есть система передачи Торы через поколение, и поскольку она всегда, хохма, должна базироваться на том, что я принял свыше, в идеале от Всевышнего, от пророков, в идеале сегодняшнего дня, от своих учителей. Поэтому человек, который выводит что-то сам, он всегда приходит к каким-то трещинам в фундаменте, и его пизанская башня не очень долго стоит. Поэтому, говорит Шломо Амелех, гатазныха, преклони свое ухо перед хахамами, с этого ты начнешь процесс Торы. Окей, теперь двинемся немножко дальше. Следующий пасук говорит: «Ибо приятно будет тебе, если сохранишь ты их в себе, кого их знание, и все они утвердятся на устах твоих». На иврите этот пасук звучит: «Льет башем мифтахеха, для того, чтобы было во Всевышнем уверенность твоя, годиатиха гайом афата». И я извиняюсь, я перешел, я пропустил пасук. Кинаим, потому что будет удобно тебе, китишмарем, когда ты их будешь сохранять бебетнеха внутри своего бетона, внутри своего живота, и кану их дав альсфатейха, и они будут готовы вместе быть готовыми на твоих устах. Мальбим говорит, что будет приятно, если они будут сохранены в твоем животе и будут готовы вместе на твоих устах. Говорит Мальбим, но после того, как ты принял слова наших мудрецов, то тебе хорошо для твоего даата, для того, что ты познал даат Всевышнего, имеется в виду то, что я тебе уже дал в качестве примера и обучил тебя, что ты должен узнать слова мудрецов, своим датом. Ты должен их не просто услышать ухом, но еще и провести через себя, через свой разум, так, чтобы это превратилось в атрибут дат, который, как я уже сказал сегодня, что дат – это соединение, которое является вот таким стопроцентным соединением, которое… То, что человек знает дат, он это и делает. Это не может быть оторвано друг от друга. Дат, он всегда соединен с массе. Так вот, после того, как ты принял это уже своими устами, своим датом, и ты принял слова мудрецов, то я тебе уже сказал и научил тебя, что дат хохма, ты должен познать, ладат хохма, ты должен хохму, которую ты принял, перевести в атрибут, который называется дат. Что это значит? Что есть настолько четкое знание этих вещей, что ты можешь о них говорить, и их истина будет видна в твоих устах. То есть, когда ты о них говоришь, истина сразу будет бросаться в глаза. И это Майлок дала, это очень большой успех человека, когда он до такой степени владеет мудростью, что она находится в его устах. И настолько, что ты можешь ее сохранить в своем животе, и они на им, и это будет очень приятное ощущение. И все, что ты можешь, пока ты не, тем не менее, пока ты не можешь их высказать своими устами, то есть они находятся внутри тебя. Ты познал эту вещь, она является частью тебя. Но не настолько, что ты можешь ее высказать словами, сформулировать четко, как 2×2=4. Но ты их сохраняешь внутри тебя, как каболу, как традицию, которую ты принял. Эти вещи очень наим, они очень приятные, но они не находятся в тебе, прибитые к тебе, установлены в тебе, частью тебя. Как будто бы они прибиты гвоздями настолько, что они не шатаются. То есть все время, пока ты не в состоянии высказать эту мысль словами, несмотря на то, что она находится внутри тебя, здесь есть какой-то небольшой изъян. Но ты должен приготовить их вместе в то время, когда они находятся в твоих устах, что если они выйдут из твоего живота наружу, в твои уста, то ты должен их произносить так, что это станут сифтей дат, что это станут уста дата. То есть они должны быть очевидны и понятны, когда ты их высказываешь. И тогда не будет ничего более приятного. Но это не только само состояние удовольствия, но они уже никогда не сдвинутся с места. Я думаю, что я прочитаю Гаона, а потом сделаем некий секунд того, что нам сказали. Гаон говорит, что слова, которые ты принял от мудрецов, должны быть сохранены в твоем животе. То есть разум, который привел к тебе к познанию меня, Всевышнего, он должен сделать приятно твоей душе то, о чем было сказано. Гамбало даат нефиш лотов, что без дата душа не чувствует себя хорошо. Это тоже кусочек из Мишли, из 19 главы, где сказано, что человек должен познать Всевышнего разумом, и душа его должна тоже познать. И здесь сказано, что душа, которая находится в теле человека, духовная его часть, чувствует себя неуютно до тех пор, пока человек не доходит до состояния знания Всевышнего. Ведаат ленавшеха инам, и наоборот – «Дат сделает приятно твоей душе». Это тоже цитата из Мишли, из 13 главы. И также, когда ты достигнешь понятия «дата», то эти слова должны быть сохранены в твоем животе, и они должны быть соединены вместе настолько, чтобы они пребывали на твоих устах. Потому что бывает так, что человек знает какую-то вещь и знает ее очень четко, эмис ламито. Он знает истину этой вещи. И тем не менее, не может это лаазбир, он не может это объяснить своими устами. И это не выходит из него на свет. То есть оно находится внутри него, и внутри него он понимает истинность и правильность этой вещи, но он не может этот закон, эту вещь объяснить окружающим, и из него она не выходит. И это на самом деле происходит из-за того, что оно у него не сдура. Что такое сдура? Неупорядочено. Есть такая гемора, которая говорит, где эта гемора... в Таните, гемора, которая говорит, что если ты видел Талмид Хахама, если ты видел какого-то мудреца Торы, который учится, но Талмидо учение, каше алав кибарзель, ему трудно учиться, так же, как железо очень твердое, так его учеба, ему трудно, тяжело учиться, то это из-за того, что его мишна, его знания, не упорядочены у него. То есть он нахватан, он знает, он владеет информацией, но она у него не уложена, не разложена по полочкам. И об этом сказали, что... нет, это я уже читал, слегка. Но ты должен сохранять этот дат на таком состоянии, что он должен быть месудар, он должен быть четко определен, человек должен владеть своим датам настолько, чтобы они, каждая часть лежала на отдельной полочке. И тогда он может, его знания могут выйти на Божий свет, я не знаю, когда он разговаривает, они будут услышаны, он всегда сможет объяснить себя. И здесь нам сказано, что дат, ее место в человеке, находится в трех местах. В душе человека, во внутреннем, в животе, внутренняя часть человека и его уста. И вот человек для того, чтобы это все было объединено, должен достигнуть знания таким образом. Я сейчас мисакем оба пасука, даю секум обобщения того, что мы учили сегодня в двух суким. Первое, он должен начать с того, что он склоняет свое ухо и не сам выдумывает какие-то вещи, изобретает, а принимает их от Всевышнего через Талмидей Хахомим. После того, как они приняты, они должны быть обработаны им до такого состояния, что это должна стать часть его, они становятся животом этого человека. Это дат находится в животе. Живот – это не то место, которым человек даже чувствует, чувствует, может быть, когда живот болит. Но живот – это не то место, которое человек думает. То есть это дат должна войти настолько, что она должна войти и стать частью его животной души. Знание Всевышнего должно определять поступки полностью, включая животную душу человека, для того, чтобы вытеснить любую яцергару и все, и так далее. В этой ситуации нефиш, душа человека, будет очень радоваться и получать удовольствие от того, что тело тоже восприняло мудрость Всевышнего. Это то, что ту хохму, которую он принял, продумал ее, проанализировал и сделал собой, настолько собой, что даже его животная душа, даже его живот, она находится внутри живота, полностью управляемый вот этой вот дас. Но все это недостаточно. Есть еще одна вещь, которую необходимо сделать, а именно, чтобы она была в таком сидуре, так упорядочено знание Всевышнего, не просто понимание, что это эмес, что это истина, но упорядочено настолько, чтобы законы Торы, законы Творца, человек мог излагать своими устами. Не обязательно законы можно или нельзя. Законы, о которых мы сейчас говорим, это тоже называют законами. Мировоззрение, что исходит от Творца, что сказали пророки и так далее. Что это должно находиться в таком хорошо упорядоченном плане, чтобы можно было все время, в любой момент высказать это своими устами. И вот только тогда, когда эти три части объединяются, только тогда этот дат является шалем, является полным. Поскольку Гагро сюда вводит уже не только понятие бета на живота, что несколько неожиданно, когда идея-то очень простая, что человек состоит из нефиш элокит и нефиш бхимит, животной души и божественной души. Божественная душа, она больше связана со Всевышним, она как бы духовное начало человека. Животная душа человека, она больше связана с телом, а тело, это, с одной стороны, некая одежда, в которой одевается душа. С другой стороны, эта одежда обладает определенными свойствами. Кроме того, что ее надо периодически стирать и гладить, кроме этого, у нее есть еще какие-то свойства воздействия, которые связаны с тем, что в человеке постоянно идет борьба между его телом и его душой. Весь Алам Азе, все эти 6000 лет нахождения в этом мире, тело имеет больше голоса, больше управляет, чем душа, которая находится больше в изгнании внутри тела и более управляема внутри тела. Понятно, что разные люди находятся на разных уровнях. Есть люди, у которых душа значительно больше управляет, чем у других людей. И есть люди, у которых душа управляет телом значительно больше, чем тело управляет душой. Но такое среднестатистическое состояние еврейца наших дней – что тело имеет свое «я» и высказывает его значительно яснее, чем это делает душа. Здесь нам говорит Шломо а-Мелех о том, что человек, который прислушался к словам мудрецам, проанализировал их настолько, что это становится частью его, то в этом состоянии его животная душа, его живот, в нем начинает находиться даат, То есть дат не только находится в разуме, в мозгах человека, но он находится в животе, я не знаю, давайте переведем на русский язык, как инстинкты. Когда человек вырабатывает в себе не безусловный, а условный инстинкт, который заставляет его жить согласно Торе и знаниям, которые он получил выше. И если у собаки Павлова, когда раздается звоночек в определенное время, даже без звонка, начинает выделяться желудочный сок, поскольку у нее долго вырабатывали этот, или не очень долго, вырабатывали этот рефлекс, этот инстинкт, то человек, который склонил свое ухо, принял слова Хохмы, обработал их и сделал так, чтобы эти слова являлись его основным качеством, это находится в состоянии дата, то он доходит до состояния, когда его инстинкты, как у собаки Павлова, требуют, вот он проснулся, они требуют утреннего насилат едаем. Он проснулся, они требуют, не знаю, чтения шма вовремя. В отличие от других людей, которые, когда они просыпаются, они требуют, ну, возьмем, например, опохмелиться и так далее. Все эти вещи, которые могут войти в бетон человека. То есть первое, что должно быть, это, безусловно, услышать их, обработать их, и чтобы они вошли в твою душу. Но этого недостаточно. Это все происходит на уровне хохма. Уровень дат – это когда они обработаны настолько, что они становятся частью твоего бетона. Я за неимением других слов, просто я не знаю, как, какие лучше слова подобрать, я говорю, что это превратилось в условный инстинкт, когда человек весь состоит из того, что надо с утра сделать натилат едаим, помолиться, сказать шма и так далее, и так далее. И так вся человеческая жизнь размерена и проходит на состоянии инстинкта из-за того, что она находится в бетоне. Но в бетон, надо, в живот, она должна попасть. Происходит это потому, что вначале она входит в душу, в разум человека, и только после этого он сможет довести себя до такого уровня, что это происходит автоматическая жизнь согласно законам Всевышнего. И при этом я говорю не только о том, что человек с утра обязательно должен надеть твилин, но кроме этого, дальше идет следующий элемент. Человек должен дойти до состояния, когда он понимает и может высказать словами, то есть его знания такие четкие, такие ясные, что на уровне новой мицвы, которая называется Талмуд Тойра, изучение Торы. Изучение Торы возможно только речью. Человек, который изучает Тору мысленно, не произнося слова, он, в общем, не факт, что выполняет мицву изучения Торы. Я сейчас не хочу особенно входить в этот махлокис, Гиргур Кедибр Доми или Гиргур Лав Кедибр Доми. Это махлокис больше относится там, к Симану Гей или Далит Мишны Брура, Шульхан Арух Ор ха-Хаим, который выясняет, когда должен человек сказать Торы перед тем, как он раздумывает о словах Торы. То есть, может ли он думать слова Торы, добрый охот на Торы. Это связано с тем, что мицва изучения Торы, она только словами или мыслями тоже. Я сейчас не думаю, что надо входить в махлоки с Ахроним на эту тему, шита Гаона и так далее. Во всяком случае, есть шита, есть точка зрения, что человек, который думает слова Торы, он тоже нарушает заповедь изучения Торы. Он изучает Тору без того, чтобы сказать броху. Поэтому думать слова Торы без брахи, по многим мнениям, тоже нельзя. Но, тем не менее, есть огромная разница между словами Торы, когда человек мидабер диврейтора, произносит слова Торы, выводит их из состояния мысли в состояние речи, и человека, который только обсуждает, думает про себя слова Торы. Но и думая, и говоря слова Торы, ты должен, кроме того, что выработать себе инстинкт к надеванию твилин, к выполнению мицвот, сделать так, чтобы твой дат требовал от тебя, от твоего тела, само тело стало частью этого дат и требовал постоянного стремления к мудрости Всевышнего. Но этого недостаточно. Тебе нужно еще достигнуть состояния, когда ты можешь это высказать словами. Я не думаю, что сейчас нужно сильно входить в понятие, что такое дибур, но без слов Торы, которые высказаны, мир не может существовать. Дибур шель Тойра, диврей Тора, слова Торы, которые они высказывают. Кроме того, что они помогают человеку полностью сформулировать то, что есть. Если он может сформулировать словами, то он недостаточно владеет материалом, он не знает, что происходит на самом деле, в его знании есть некий изъян. Хотя это может быть очень высокий уровень знания. Но тем не менее, человек должен отличаться от собачки шарика. Шарик он все понимает, только сказать не может, как известно. Человек должен уметь сказать, он должен в состоянии высказать и высказаться. И до того состояния, когда он доходит до того, что из него выливаются слова Торы, четко сформулированные, вот тогда соединяются три части. нефиш, бетон и сватаем. Если перевести это на три раздела человеческой души, поскольку понятно, что бетон – это часть души, то это нефиш, рох, нешама. Это три уровня человеческой души, которые полностью подчинены Торе и Хохме, которые он получает сверху. Но теперь здесь нам Шломо а-Мелех говорит, так как объясняет его Гаон Мивильна, что нам нужно дойти до состояния, когда не только душа, она становится частью Даата Всевышнего, но Даат Всевышнего проходит и заходит даже не только в сердце, которое отвечает Гаргоше, но даже прямо в бетон, внутрь кишечника. То есть человек весь, все его инстинкты, посвященные животной, даже не животной душе, а прямо телу, которые находятся внутри бетона, они должны полностью соединиться с Творцом, и это только второй шлаф. А третий шлаф – вернуться и сделать так, чтобы эта система твоего дата была настолько четкой, чтобы любую вещь ты мог высказать словами и объяснить ее, и лагагдир ее. То есть это не просто на уровне инстинктов, это на уровне дата, едия, знания, которое становится целиком тогда овладевает тобой полностью. Это три элемента, которые нам говорит Шломо а-Мелех, до чего, какой путь и до какого уровня надо дойти в понимании того, как перейти от хохмы к дату. Окей, здесь практически отсутствует понятие бина, поскольку оно разбирает в других местах. И продолжим. Пасук номер 19. «Дабы в Господе была опора твоя, и научил я тебя этому сегодня. Не писал ли я тебе трижды с советами и знаниями, чтобы поведать истину, слова правды, чтобы передавал изречение правды пославшим тебя?» Окей. Я прочитал несколько псуким. Теперь восстановим их на лашон ха-кодеш и попытаемся с ними разбираться. Говорит Мальбим. «Льет ба Ашем мифтахеха». То, что я говорил первые два пасука о необходимости достигнуть, познать хохму и перевести ее в состояние даат, и достигнуть состояния, когда она находится в твоем бетоне, в животе, и ты можешь высказать ее устами, как какая-то вещь совершенно четко сформулированная и часть тебя, то это нужно для того, чтобы ты был Всевышний, стал твоим мифтахеха. Я не знаю, как на русском это перевести, как он переводит. Слово «батуах», «битахон» – это уверенность. Он переводит, чтобы в Господе была опора твоя. «Битахон» – это понятие уверенности, то, на что можно положиться, то, что не вызывает сомнений. «Я батуах», я на 100% уверен. Ну, он использует слово «опора», это далеко не самый худший перевод. Для того, чтобы Всевышний был твоей опорой, тем, на что ты полностью полагаешься, сообщить себе сегодня, и ты должен сегодня сообщить также ты. Что это означает? Говорит товарищ Мальбим. Он говорит, что теперь мы возвращаемся к тому, что было сказано раньше. Склони свое ухо и услышь слова мудрецов. Для того, чтобы Всевышний был твоей опорой, был то, на что ты полагаешься, то, в чем ты уверен. Это пасук 17, с которым мы сегодня начали, он говорит Мальбим, что имеется в виду, что ты услышишь законы мудрости от мудрецов, которые приняли это от Всевышнего. Из поколения в поколение слова Торы, слова мудрости Творца передавались до тех пор, пока они доходят до тебя, до того, к кому обращается Шломо а-Мелех, и мы коллективно вместе на экране телевизора должны думать о том же, что сейчас Акодыш Баругу передает нам эту хохму через тех мудрецов, от которых мы ее получаем. И ты, принимая ее, ты должен быть уверен во Всевышнем, что он дал тебе эти законы мудрости, что ты должен узнать их сот, их тайны, смысл, их истинность, и не должен сомневаться в них вообще никак и никогда. Это состояние, которое мы называем битахоном, состояние полного отсутствия какого-либо сомнения. Когда человек говорит «я уверен, но я сомневаюсь», это не означает уверенность во Всевышнем. После этого он говорит, что сердце твое должно склониться к моему знанию меня, потому что это то, что сообщается тебе сегодня. Здесь сообщают нам, говорит Мальбим, смыслы понятия хохмы, мудрости и его гезберим, и его объяснения «бемафтей гадат». с точки зрения чудес и дата. Для того, чтобы ты знал, также ты знал, что кроме того, что обещано тебе со стороны Всевышнего, что он знает смысл и тайны, ты должен также знать и ты тоже, то, что ты можешь понять из них. То есть Мальбим говорит, что существует такое понятие, не знаю, как это лучше сказать, слепой веры, что ли, когда человек говорит, я ничего не понимаю, но я верю, вот верю и усё. Говорит Мальбим, что тебе сообщается, ты должен прислушаться к словам мудрецам, ты должен обработать их, но именно их, а не то, что тебе пришло в голову. И тогда будут раскрыты тебе некоторые смыслы мудрости, ее изберим, ее объяснения. И также ты, кроме того, что ты будешь уверен во Всевышнем, ты будешь понимать какие-то вещи. И понимание связано с понятием бетахона. Я думаю, что я прочитаю Гаона, и потом немножечко подробнее вернусь, если у меня будет время, чтобы объяснить, что имеется в виду. Он говорит так. «Льет бы Ашем в Техеха». Ты должен познать эту мудрость настолько, чтобы во Всевышнем был полный бетахон, полная уверенность во Всевышнем было у тебя. Об этом сказано. «Ваякам идут бы Яков в Атара сам бы Исраэль, ашер цева асава сайну, луадьям левнейхам». И вот встало это, будет стоять это, как идут, как свидетельство Иакове и Тора, которая дана Израилю, то, что заповедовали вашим отцам, чтобы они сообщили их сыновьям. Ради того, чтобы узнал Дор Ахарон, последнее поколение сыновей, которые будут рождены и встанут и будут рассказывать своим сыновей. И они будут... верить во Всевышнего, не знаю, поставят понятие Всевышнего, кисалам, велоишкеху, и это никогда не будет забыто, все пути, которые ведут к мицвот, они будут сохранены. Объяснение. Что значит «воякам идут»? Что значит «установлено идутом», свидетельство? Это пророки и писания, которые написаны в Танахе. Тора – это сама Тора. Тора, которая будет свидетельством вместе с пророками и писаниями. И это будет положено в Израиле. Главная часть дарования Торы, передавания Торы Израиля, это для того, чтобы они были уверены Батухим Баашем. То есть Тора, которая была дана Израилю, ее суть для того, чтобы понятие бетахон во Всевышнего, уверенность во Всевышнего, она была поднята до какого-то совершенно невероятного уровня. И сказано указание, которое дано в Торе, сообщать день, который мы стояли и получали Тору, и вообще всю Тору, сообщать своим сыновьям, как сказано, в Гадатам Леванейха, сообщи это своим детям. И также здесь дан идут, свидетельство, то есть пророки, писания, которые являются свидетельством, что они свидетельством понятия бетахона, понятиями уверенности во Всевышнего. В Ктав-Яд, в рукописи, Гаон добавляет еще несколько слов, может быть, это нам поможет, потому что Гаон, он всегда... написан такими полунамекнутыми фразами, поэтому лучше как бы попытаться уловить такой оттенок, который он хочет сказать. В рукописи Гаона написано, что Тора является целью создания. И если бы не было завета моего, то день и ночь, законы небес и земли я бы не установил. Это пасук из Ирмеяху. В другом месте сказано «Берешит» в начале. «Ради Торы, которая называется Решит, ради нее создал Всевышний небеса и землю». Тора, она Эцем Хаим, она является сутью понятия жизни, как Агро говорит в Мишлин в 13-м пасуке. Бетахон – это Тнай и Каришева Тора. Это одно из основных, наверное, основное, правильный перевод, основное условие Торы. Хаей Тора, вся жизнь внутри Торы, она может быть только в бетахоне, в уверенности, в Творце, и в том, что человек живет Торой, лишма, лишем шамай, во имя небес. И эти вещи, они приводят человека к соединению со Всевышним, что это является суть понятия жизни и понятия его цели. Мы видим, что Тора является целью, Тора является жизнью. Человек, который прилепляется к ней, он прилепляется к цели творения и прилепляется к жизни. Но это прилепление возможно через два условия. Это работа, суть действия по Торе, которое происходит лишма, во имя Торы, во имя Творца, лишем шамаем, а не для чего-то другое. и через бетахон, через полную уверенность, я еще чуть-чуть объясню, что такое бетахон позже. Но каванады агро – это не то, что бетахон, это какая-то самостоятельная часть, которая не является частью Торы. Не дай Бог, Гаон этого не говорит. Это цель Торы, которая объединена с бетахоном, но это часть Торы. Рамбан объясняет, что бетахон – это такие очень скользкие понятия. Бетахон, объясняет Рамбан, это сниф имуна. Это, как сниф перевести? Отдел понятия веры. Вот такой раздел, одна часть понятия веры во Всевышнего. Вера тоже надо понять, что такое вера, кроме имени. Что-то еще означает, и что это такое. Это еще через несколько минут, секунд мы попробуем разобраться. И вот, говорит Гаон, он продолжает и говорит. Гадиэта гайом сообщи это сегодня. То есть, нам это сообщается Бруах ха-Кодеш. Это хохма, которая передается Бруах ха-Кодеш как часть пророчества. Что это является знаком того, что Шехина находится внутри народа Израиля. И это и есть понятие бетахона, уверенность в том, что среди нас пребывает божественное присутствие. И также сейчас, и также ты должен сейчас стать частью этого бетахона, этой уверенности, этого понимания. То есть ты должен сообщить своим сыновьям после тебя, как сказано, чтобы знали это до последнего поколения. Теперь я попытаюсь немножечко как-то, Гаон ввел нас в такую сугью бетахона, немножко неожиданно. В общем, это не Гаон, это сделал Шломо Амелах. Ладад башем мифтахеха. Ты должен познать Всевышнего, который является тем, что является основой твоего бетахона, твоей веры, твоей уверенности. На русском языке перевел как слово опора. Все в одну и ту же воронку стреляют все снаряды. Но что это такое? Нам нужно попытаться как-то обисало чуть-чуть коснуться этого понятия. Вначале, поскольку Рамбан определяет бетахон как сниф имуна, как раздел, какой-то кусочек понятия имуны, деталь общего понятия веры, то поэтому немножко, несколько слов о том, что такое вера. У меня был один знакомый, который, его уже нету, он сказал, что вот ты веришь во Всевышнего, а я знаю, что он есть. Что он имел в виду? Он выработал какую-то систему доказательств теории вероятности, которая показывает, что клетка не могла возникнуть сама по себе. Соответственно, вероятность случайного возникновения за миллиарды лет такой клетки, она равняется в 10 минус 64 степени. Что такое 10 минус 64? Это практически, никак невозможная в математике вещь. Значит, появление жизни случайным путем, оно физически называется настолько маловозможным, что имеет название невозможно, поэтому я верю во Всевышнего, я не верю во Всевышнего, я знаю его существование. Это верно, это понятие едия, понятие дат. Теперь я хочу, для того, чтобы это как-то объяснить, я хочу коснуться этого через... у меня есть такие загибоны в изучении Торы, да и вообще, наверное, в жизни тоже, чтобы объяснить что-то довольно простое, объяснять это через более сложного. От сложного к простому. Ровно наоборот, потому что нас учит Тора, но вот люди устроены по-разному. Когда мы говорим о раскрытии Всевышнего, проявлении Всевышнего через сферот, то, чем занимаются все каббалисты и часть книги Зогар, на этом построен очень много Китве Аризаль, Эцхайм Аризаль и так далее, комментарий Сифры Лециньюса, который написан к Сифры Лециньюса, Вильнюсский Гаон, они все базируются на понятии 10 сферот. На самом деле сферот действительно 10, но в разных конструкциях они 10 немножко разных. Есть конструкция, которая называется хицани, внешнее описание, которая начинает с хохмы и кончается малхус. И первые три сферы – это хохма, бина и даат, потом хесед. Есть объяснение сферот, классификация, которая начинается кетер, хохма, бина, где хохма является вторым номером. Даат там вообще отсутствует, после этого идет хесед и так далее. Даат – это такая, даат и кетер – такие две вещи, которые заменяются. В одной иллюстрации рисуется даат, более внешний, в другой рисуется кетер, более внутренний. Кетер и даат, они очень похожи друг на друга, но они совершенно разные, похожи и разные одновременно. Понятие кетер, это понятие высшего рациона Всевышнего, высшего желания Всевышнего, которое никак невозможно понять никаким образом, что такое рацион Ильон, что такое желание Творца, как из этого желания возникает все, что возникает, включая творение людей и коронавирусов и так далее. Что такое рацион, который есть, желание Творца, которое есть, это то, что находится вне пределах не только человеческого восприятия, но, как объясняет Аризаль, даже хохма Всевышнего не понимает, что такое, даже от нее скрыто кетер Всевышнего. То есть это настолько высокие понятия, что о них можно говорить, но понимать их невозможно. Это часто бывает, что говорить можно, а понять нельзя. Вот хохма – это вещь, которая некое очень общее раскрытие мудрости Творца, которое потом раскрывается через план, который нам построил Творец в атрибуте, в сфере, которая называется бина. И дат – это то, что соединяет мудрость Творца с теми действиями, которые происходят, с теми атрибутами, которые происходят, семь нижних вещей, хесед и так далее. Так вот, понятие дата, если мы теперь перейдем от Всевышнего к человеку, понятие дата – это то, что человек получил сверху, обдумал, проанализировал и сделал настолько частью себя, что это влияет на все его дальнейшее поведение. Он, когда его спрашиваешь, он доказал это, как, я не знаю, как теорема Пифагора, выяснил это. Это стало для него 100% информацией, которую он йодеа 100% знанием. На 100% понимает, что происходит. Кетер – это понятие внутри человека, я сейчас имею в виду, не внутри Всевышнего. Это понятие эмуны. Эмуна – это вера. Вера – это то, что человек по определению не может знать. Потому что если он знает, то вера тут ни при чем. Я знаю какую-то вещь. Грубо говоря, я знаю, что эта штука, вот, по которой я сейчас постучал, называется стол, а вот это называется микрофон. Эта вещь, я знаю, что через микрофон, я, правда, не очень точно понимаю, как это происходит, но я знаю, что я, когда я говорю в микрофон, то где-то в Антарктиде меня можно услышать. Как это происходит, это сод гашем лераф, это тайна Всевышнего, но при определенном не очень большом усилии можно понять, как работает микрофон, прочитав об этом в ряде книжек, и, в общем, это более или менее, на самом деле, понятно. И человек, когда он знает, то он знает. Это невозможно уже определить. Потребовать от человека, поверь, что стол, это значит сделать человека идиотом. Тут не надо верить. Когда я знаю, я не верю. То, что я не знаю, и не знаю, и не могу никогда узнать, я не могу этого познать никогда ни при каких условиях. Вообще непонятно, что от меня требует. Меня требует, чтобы я поверил полной верой в то, что я не могу узнать. Может быть, это чушь. Может, меня лапшу на уши вешают. Есть много людей, которые верят в такие вещи, что я иногда слышу краем уха, что они верят в какие-то вещи, что вот я там прочитал в интернете тра-та-та-та-та, я смотрю и думаю, неужели кто-то такое мог написать? Ну, ладно, написать, но кто же такое может читать? И человек в это верит. Верит бы ему наш Лима значительно больше, чем многие люди верят во Всевышнего. Переубедить его в этом никак невозможно, это пустая трата времени. Хотя если задуматься, если бы он задумался, то у него бы не только волосы, но, как говорил Райкин, лысина бы дыбом встала. Но при этом человек верит в эту вещь. Как можно от разумного человека, гомо сапиенса, требовать, чтобы он верил, например, верил во Всевышнего? Что такое понятие иммуна? Если это слепое какое-то утверждение, которое я принимаю, то это не иммуна, это глупость. Если я знаю, что происходит, то это не иммуна, это знание. Что такое вера? Где граница между верой, глупостью и так далее? Ответ на этот вопрос – это то, как сфера кетер внутри Всевышнего одевается в сферу дат внутри Творца, и как это происходит внутри самого человека. Когда существует некое понятие, я очень приблизительно объясняю, это значительно более глубоко то, что я хочу сказать, но в первом приближении, для того, чтобы было понятно, на какую тему я разговариваю. Существует понятие «я знаю», «я выяснил». Если мы говорим про какой-нибудь научный эксперимент, я хочу говорить про Тору, но для примера приведем научный эксперимент. Человек делает какой-то научный эксперимент и делает график, который рисует по нескольким точкам, которые он обозначил экспериментом. После этого внутри точек происходит какой-то график, который он делает внутри, по тем точкам, которые он уже построил, проведя эксперимент. Дальше он делает экстраполяцию за пределы того, что он выяснил точно путем эксперимента, путем измерений. Он считает, что график будет также продолжаться вниз – там, где измерения не начинались, и вверх, там, где они заканчивались, и строит этот график. Этот процесс называется экстраполяция. То есть, когда я на экстра, это вне, выношу вовне то, что было сделано интер внутри, там, где эксперимент что-то доказывает, я продолжаю этот график и понимаю, представляю то, что находится снаружи. То, что находится снаружи, это не стопроцентные научные знания. Да, там это найти, назвать невозможно. Но это, тем не менее, некое понимание того, как это происходит вне системы, которую я построил, вне системы измерения, которую я построил. Когда я на основании едиот, знания того, что я получаю от мудрецов Торы, строю этот график и продлеваю туда, куда человеческий разум не может достигнуть, это понятие называется эмуна. Эмуна – это не то, что я придумал и высказал какую-то глупость. Например, я верю в то, что на Марсе живет маленький зелененький человечек, в отличие от Венеры, где живет синий человечек и так далее. Вот я верю в это, и вы можете меня переубеждать до прихода Машеха, переубедить в этом никак невозможно, потому что человек может верить в абсолютно все, и если он придумал, что это верит, все заканчивается. Только если он приводит антидоказательство, доказательство того, что то, во что он верит, неверно. С датом или он, с познанием Всевышнего, немножко иначе. Человек познает и может познавать все больше и больше, через Тору, естественно, что такое Творец, и прикасаться к понятию дати, понятие его дата, дата Всевышнего. И чем больше он к нему прикасается, тем больше он понимает настоящим пониманием, которое выходит за пределы даты, входит в систему Кетера, понимает то, что находится за пределами человеческого понимания. Грубо говоря, он экстраполирует свое знание туда, куда знание дойти не может, и это называется понятием эмуны. То есть эмуна – это вера, которая базируется на познаниях Творца, который дает нам Тора. Но эти познания должны стать датом, как мы учили в прошлом псуким. Это должно стать стопроцентной частью человека настолько, что его бетон в состоянии знать это. То есть его условный инстинкт, его состояние, его тела – это познание Творца. Но этого недостаточно. Для того, чтобы экстраполировать это познание и двигаться дальше, человек должен самому себе и вовне сформулировать его с такой силой, с такой ясностью, что это превращается в понятие знания, которое находится бесфатаем, на устах. И только после этого у человека возникает понятие эмуна, когда он двигается дальше и начинает легаамин, начинает верить в то, что находится выше его познаний. После того, как мы как-то сформулировали, я надеюсь, что это более или менее понятно, хотя понятно, что понятно это быть до конца не может, это через это надо пройти, но я постарался через свои сватаем как-то это пропустить, насколько у меня получилось их вейс. После этого мы можем понять, что означает «лихьот бе ашем мефтехеха» – жить внутри Гашема, который является твоим бетоханом, твоей основой, твоей опорой, твоей верой, твоим бетахон, уверенностью в том, что такое бетахон, сниф эмуна. Уверенность в том, что все, что происходит в этом мире, оно все происходит от Творца, оно все происходит с конечной целью. И несмотря на то, что часть этих вещей мы можем ощутить, понять, принять, дойти до этого и вывести это в атрибут дата, часть этих вещей останутся намного выше, потому что между дат или йон, дат Всевышнего и дат человека лежит пропасть, которая совершенно невозможно даже примерно представить, чему она равна. Но, грубо говоря, когда ефрейтор русской армии по фамилии Иванов дает приказ собаке Шарик, которая вместе с ним патрулирует государственную границу, и он ей говорит ФАС, чтобы она проверила, есть там нарушитель границы или нет, то собака-шарик не в состоянии осмыслить не только мысли министра обороны, который почему-то решил, что это место границы должно защищаться, охраняться, и чем-то плохо, когда через границу проходит нарушитель границы. Но даже между Шариком и ефрейтором, не говоря о министре обороны, пропасть между их разумом, она стремится к бесконечности, она большая. Но по сравнению с пропастью между разумом человека и Творца, разум ефрейтора и собаки, или министра обороны и собаки, они примерно одинаковые. Так вот, отличие очень маленькое. Но, тем не менее, человеку дано постичь какие-то желания Всевышнего, которые передаются из поколения в поколение. И вот эта хохма, которая Талмид Хохам передает ему, в тот момент, когда человек выводит его на уровень дата, который у него есть, это становится частью самого человека, он приобретает новое понятие, понятие, которое называется битахон. Он начинает жить, будучи батуах ба-Ашем. Все, что происходит, он может не понять, что именно хочет Всевышний. Но он батуах, он уверен на 100%, что это часть замысла Творца, и это часть того, что происходит и двигает для конечной цели. И он является одним из элементов этого замысла Всевышнего. И несмотря на то, что дат, едия, познание, понимание, у него есть только очень ограниченная этого дата, тем не менее у него она есть. И она есть ровно на таком уровне, на котором нужно каждому конкретному человеку, если человек постарался и принял это знание максимальной для себя дозе, потому что у разных людей разные, но если человек будет всегда закрывать глаза и говорить, что мне ничего не надо знать, Всевышнему виднее, то это не битахон, это глупость. Когда человек познает столько, сколько он мог познать, и после этого на основании своих знаний у него рождается битахон, уверенность в том, что те некудот, которые от него сейчас скрыты, а многие не скрыты, многие открыты, являются частью замысла Творца, и он живет бабитахон, лихьет бы Ашем Ифтахеха. Ты будешь жить во Всевышнем, который тебя является твоим источником битахона и уверенности, и понимания, что происходит. И в Годиатеха Гайом, и ты должен сегодня, то есть каждый день, ты должен сообщать об этом, высказывать это устами, для того, чтобы это дошло, Афата, ты тоже это высказал, и тогда этот битахон перейдет из поколения в поколение, дойдет от Дора Харон, до последнего поколения, который получит это от тебя, и это источник этого был Маамад Ар-Синай, когда мы стояли у горы Синай и получали Тору, где было открыто, например, поэтому мы читаем колесницу Эхескеля в Шивот, потому что в этот момент была раскрыта вся система управления Всевышним миром, на том уровне, на котором это могли понять не пророк Ихескель и Ишаяху, на значительно более высоком уровне. Последней служанке внутри народа Израиля было открыто больше, чем пророк Ихескель увидел. Но мы с вами это через Ихескеля видим, эту систему управления, которая нам демонстрируется и показывается для тех, кто этим занимается. Вся Маасе Меркава, часть Кабола, которая есть, часть Торы, которая есть. И все это вместе, в зависимости от уровня человека, рождает больший битахон. И это тот битахон, который делает так, что ты выходишь на уровень лихьот барашем ифтахеха, жить внутри Всевышнего, который является твоим битахоном. Вот, я должен закончить, время истекает. Спасибо большое, до следующей встречи в эфире.